Мне очень жаль, Полианна. Но, видимо, этот вопрос придется решать мне. Тем более, что доктора из Нью-Йорка уже вызвали. Завтра он будет тут. Однако случилось так, что доктор из Нью-Йорка на следующий день не приехал. Вместо него пришла телеграмма. В ней сообщалось, что доктор внезапно заболел, и визит его откладывается на неопределенное время. Узнав об этом, Полианна вновь принялась уговаривать тетю вызвать к ней доктора Чилтона. — Ну, пожалуйста, тетя Полли, теперь ведь вам все это будет совсем не трудно. Однако тетя Полли по-прежнему не соглашалась. Казалось, она действительно готова была делать для Полианны все, что угодно, но только не это. Доктор Мид, специалист из Нью-Йорка, приехал только через неделю. Высокий, сероглазый, широкоплечий, жизнерадостный, он сразу расположил к себе Полианну, о чем она со свойственной ей непосредственностью не замедлила ему сообщить. «Понимаете, — начала она, настраиваясь на длительную беседу, — вы очень похожи на моего доктора». Доктор Мид с изумлением уставился на доктора Уоррена, который стоял поодаль и беседовал с сиделкой. Удивление приезжего легко было понять. Низкорослый, кореглазый, с темной бородкой, клинышком, доктор Уоррен являл собой полную противоположность доктору Миду. «Да нет!» — проследив за взглядом врача из Нью-Йорка, засмеялась Полианна. «Мистер Уоррен — доктор тети Полли, а мой доктор — мистер Чилтон». «А-а-а!» — протянул доктор Мид, глядя на тетю Полли, у которой вспыхнули щеки. «Понимаете, я вообще-то хотела, чтобы позвали мистера Чилтона. Но тетя Полли не согласилась. Она хотела, чтобы обязательно приехали вы. Она мне сказала, что вы знаете куда больше мистера Чилтона о сломанных ногах, как у меня. Вы правда знаете? Ой, ну тогда я рада, что вы приехали». Доктор Мид как-то странно взглянул на нее. «Тут только время поможет, девочка», — ласково проговорил он и вышел в соседнюю комнату. Впоследствии все говорили, что виновата кошка. Может быть, в какой-то степени это и соответствовало действительности. Ведь именно Флаффи, стремясь пробраться к любимой хозяйке, несколько раз поддела лапой дверь, и та приоткрылась. Вот так и вышло, что до Полианны отчетливо донеслось горестное восклицание мисс Полли. «Только не это! Только не это! Неужели вы уверены, доктор, что девочка никогда больше не будет ходить?» Дальше началась полная сумятица. Из спальни послышался исполненный ужаса возглас Полианны. «Тетя Полли! Тетя Полли!» И тут мисс Полли заметила, что дверь приоткрыта. Сомнений не было, племянница услышала все. В следующее мгновение с мисс Харрингтон случилось то, чего не случалось ни разу в жизни. Она лишилась чувств. «Она знает, знает!» — в ужасе закричала сиделка и опрометью бросилась к девочке. Рядом с постелью больной сидела Флаффи. Она громко мурлыкала, пытаясь привлечь внимание хозяйки, но та, против обыкновения, даже не замечала ее. «Мисс Хант! Мисс Хант!» — закричала Полианна, едва сиделка показалась в дверях. «Пожалуйста! Ну, пожалуйста! Позовите скорее тетю Полли!» Глаза девочки округлились от ужаса, лицо было бледно. Мисс Хант плотно прикрыла дверь и подошла к кровати. Она тоже сильно побледнела. «Понимаешь, твоя тетя сейчас подойти не сможет. Она придет к тебе, но попозже. А пока давай я тебе помогу».
«Нет, нет, вы не поможете. Я хотела у нее спросить, Зачем она это сказала? Мне нужно, чтобы она сказала, что это неправда.
Сиделка хотела что-то сказать девочке, как-то ободрить ее, но язык ей не повиновался.
— Значит, вы тоже слышали, мисс Хант? Неужели я никогда, никогда не буду ходить? Но это уже не может быть! Не может!
И Полианна закрыла лицо руками. «Не надо, не надо, милая. Может, он просто не знает или ошибся.
Но тетя Поля ведь говорила, что он знает. Она сказала, что никто так не умеет лечить сломанные ноги».
«Да-да, милая, но иногда даже самые лучшие врачи ошибаются. Ты просто не думай сейчас об этом».
«Ну как же я не могу? Как же я могу не думать об этом? Теперь это вообще единственное, о чем мне остается думать». Ведь это значит, что я больше никогда не пойду в школу, не пойду в гости к мистеру Пендлтону и навещать миссис Сноу не пойду. И вообще никуда не пойду.
Она отвернулась к стене и затряслась от плача. Потом, вдруг перестав плакать, с еще большим ужасом поглядела на сиделку.
«Мисс Хант, но ведь я и радоваться теперь совсем перестану. Чему же радоваться, когда не можешь ходить?»
Мисс Хант потянулась к столику с лекарством и достала успокоительное. «Ну-ну, милая, давай-ка примем с тобой вот это. Потом мы с тобой отдохнем. А там мы посмотрим, что нам делать. Кто знает, может быть, все еще окажется совсем так скверно. Всякое бывает, милая». Полианна послушно приняла лекарство.
«Ну да, теперь я вспомнила. Это, наверное, имел в виду мой папа. Он часто говорил, что... нет такой беды, которая хуже всех. Всегда можно найти что-нибудь посквернее. Правда, папе ни разу не говорили, что он никогда не сможет ходить. Просто не представляю, что он смог бы найти хуже этого».
Мисс Полли не забыла об обещании, которое дала мистеру Пендлтону. Но ей страшно было даже подумать о том, чтобы написать ему лично или тем более нанести визит. Вот почему сообщить ему о диагнозе доктора Мида мисс Полли поручила Нэнси. Будь это раньше, такое поручение вызвало бы у нее восторг. Но теперь ей было так тяжело, что она даже не огляделась вокруг, да и на мистера Пендлтона почти не смотрела.
— Я Нэнси, сэр,
— объявила она, когда Джон Пендлтон вышел в гостиную.
— Мисс Харрингтон послала меня рассказать вам про мисс Полианну.
— Прекрасно.
— Ох, нет, сэр, совсем не прекрасно. Напротив... все очень плохо. Вот так я вам и скажу, мистер Пендлтон. Очень плохо. Доктор говорит, она больше никогда не будет ходить.
В гостиной наступила тишина, и они долго не решались ее нарушить. Нэнси взглянула на него и тут же опустила глаза. Она даже не представляла себе, что этот желчный человек, про которого говорили, что он зол на весь мир, может так искренне горевать.
«Надеюсь, она сама-то хоть пока не знает?» — спросил он наконец. «Знает, сэр. Все очень скверно вышло. Она все услышала, разгрози гром эту кошку. Ой, извините меня, пожалуйста. Я просто хотела сказать, что кошка открыла дверь, и мисс Поллианна услышала их разговор.
«Бедная моя девочка», — вновь прошептал мистер Пендлтон.
«Ох, сэр, вы бы еще не то сказали, если бы только увидели ее. И она все ломает голову, чего не сможет теперь делать. И чем больше она всего такого находит, тем ей становится тоскливее. И главное, сэр, она убивается, что теперь не сможет ничему радоваться. Ой, вы, может, и не знаете об ее игре».
«Нет, нет, я знаю.
Но в том-то и беда, что теперь она и сама в нее словно бы играть разучилась. Это очень ее беспокоит. Она говорит, что сколько ни бьется, никак не может придумать, чему радоваться, когда она не сможет ходить».
«Ну, а почему она должна радоваться?»
«Да мне тоже так поначалу казалось, сэр. А потом мне стукнуло в голову, что, сумея она снова чему-то порадоваться, и ей мигом бы полегчало. Вот я решила ей напомнить».
«Напомнить? О чем ты там могла напомнить ей?»
«Да о том, что вот как она других-то учила играть в свою игру. Ну, там миссис Ноу и остальных, вы ведь сами знаете. Но наша крошка, мой ягненочек, она только заплакала и сказала, что когда с ней случилась эта беда, все стало как-то по-другому, чем раньше. Она, мол, теперь поняла, что одно дело учить других инвалидов на всю жизнь, как радоваться, и совсем другой, когда сама становишься инвалидом. Сколько она не твердила себе, как рада, что другим людям легче, чем ей самой, ей от чего-то легче так и не стало. И она по-прежнему не может думать ни о чем, кроме как о том, что никогда больше не встанет и не пойдет».